поверх барьеров. В этом выпуске музыка и монологи петербургского композитора Александра Кнайфеля.
Там просто все круги ада. То есть погружение в самые воды вот этого греха и ужаса. Они говорят, красиво. Это к вопросу о тайне искусства.
Александр Кнайфель во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. Вы слышите звук разбиваемого окна, компакт-диск, звуковые эффекты. Звук натуральный, подлинный. Но лично во мне, честно говоря, этот звук не рождает отзвука. Почему-то слово «окно» или «образ окна» часто выразительнее, чем материальное воплощение этого застекленного отверстия в стене. В сегодняшней передаче мы попробуем отворить, распахнуть, нет, не окно, но слово «окно», его образ, архитектурный, изобразительный, поэтический, музыкальный. Начнем с архитектуры. Лондонского архитектора Александра Рапопорта я спросил, можно ли считать окно произведением искусства.
Есть два периода в истории архитектуры, когда окно, как бы, так сказать, вспыхивает особенным светом. Это современная архитектура, которая как бы, окно уничтожала, и готика. Готика, когда возникло так называемое стрельчатое окно вместе со стрельчатой аркой. Это в средние века. Ну, а если говорить о украшении окна, так сказать, не столько об искусстве, сколько о декорации, то вот стоит обратить внимание на то, что окно, будучи такой символической, сакральной и экзистенциальной границей, оно всегда украшалось цветами, не только узорами, каменными или деревянными наличниками, но и цветами. И вот когда современная архитектура со всеми этими орнаментами покончила как с преступлениями, выяснилось, что с цветами она все-таки покончить не решилась до сих пор. Окна украшаются цветами.
Есть ли национальное своеобразие у окон?
В XIX веке любили сопоставлять архитектурные формы с этническими формами в основном лиц. Рисовали какие-то профили арабов, негров, китайцев и находили что-то подобное. Но это было забыто, поскольку это было, в общем-то, скорее подтасовкой, чем фактом. А что же осталось? Осталась, пожалуй, идея, что Запад культивирует отделенную от общества индивидуальность, а Восток как-то вот на этом не сосредоточен. И здесь большую роль сыграло окно. Ведь оно превратило интерьер, в котором раньше люди почти не сидели, люди только спали в комнатах, оно превратило интерьер в гостиную и в кабинет. И окно стало таким средством, которое как бы отделяет человека от общества, позволяет ему смотреть на него. Ну, нечто подобное, знаете, вот подводной лодки или батискафу. Человек, сидящий в своем кабинете перед окном, он как бы изолирован от общества, но и видит его. Потом эта функция окна или эта особенность окна была просто сакрализована, и свет в окошке это стал символом Благовещения. На картинах 15-16 века мы видим Деву Марию, которая всегда сидит перед окном, и к ней с улицы попадает луч света, который есть Дух Святой. А в 17-18 веке, например, на портретах у Вермеера Дельского, то же самое, девушка, уже не Дева Мария, просто сидит перед окном и читает письмо. Но смысл остался прежний. Через окно проникает благодать. Вот пытаясь стяжать себе этой благодати как можно больше, наверное, окно и сделали во всю стену. Ну и что получилось? Получилось, что окно в кабинете доктора Фаустуса превратилось в витрину универмага. И если бы не драпировки, если бы не занавески, то вообще скрыться от взгляда снаружи внутрь было бы невозможно. Но этот именно взгляд, взгляд снаружи внутрь, стал доминирующим в теперешних окнах или в теперешних, скажем так, особенностях поведения западного человека. Человек больше подглядывает и заглядывает в окна, будь то витрины или окна частных домов, чем, как это до сих пор происходит на Востоке, глядит сквозь окна на улицу. Вот, может быть, эта фрейдистская тема как-то и спасет окно в европейской архитектуре.
Приходит заказчик и говорит, вот надо сделать витраж. Я смотрю на это окно и понимаю, что это некое пустое лицо, которому предстоит подобрать выражение.
Говорит львовский мастер витражей Григорий Комский.
Я бы сказал, что витражист – это оконный визажист. Вы заметили, Мы переходим на французский. Витраж, как врут французско-русские словари, это вставление стекол. А витрель – большое окно в церкви. Уже ближе к сути. Окна большие, а стекла-то маленькие. На заре средневековья больших просто не умели делать. Размер стекла определялся объемом легких стеклодува. Стоя у огнедышащей печи, он выдувал из расплавленной стекломассы шар, который затем формовался в цилиндр, разрезаемый вдоль, и разворачивался в плоский лист. Цилиндр по сходству с сапогом называли халявой, а стекло халявным. Родина витража, его вершина – французская готика, а прообраз – средневековая книжная миниатюра. Витраж, как, впрочем, и все живое, обязан своим существованием солнцу. Он должен пропустить сквозь себя солнечный свет и почти переварить его. Мистическая химия средневековья. Сера и магний. Печи, костры, сожжение ведьм, витражи. Все это общий ряд. Сейчас все обыденней, хотя на каждого витражиста еще довольно средневековой простоты и грубоватости. И еще очень важно, в окна выбрасываются. Но я не слыхал ни об одном самоубийце, выбросившемся бы в витраж. Я лично предпочитаю смотреть в окно, сколь бы неприглядным ни казался мне вид, открывающийся за ним.
У художников особое отношение к окну. Со мной в студии художник Виктор Пивоваров.
Окно – это такая дыра в доме, которая представляет собой границу между улицей и жилым помещением. Эта граница оформляется в разных культурах по-разному. В странах христианских окно, как правило, имеет форму креста, вернее, оконная рама. Иногда этот крест более или менее как-то скрыт. Иногда он совершенно откровенен, как в русской избе, например, где имеет форму Голгофского креста. Что касается моего личного отношения к окну, то это связано с очень острыми переживаниями подросткового возраста, когда я просто сидел возле окна в комнате и смотрел на улицу или на окна освещенного дома напротив. Это очень острое переживание, которое сопровождает меня всю жизнь. И я сделал целый ряд картин, рисунков на эту тему.
Вот уже несколько веков живописцы охотно и с любовью пишут окна. Есть ли в истории искусства, есть ли в живописи окна, которые вам особенно близки?
Вы знаете, замечательные окна в нидерландской живописи 15 века. У Ван Эйка, Рогера ван дер Вейдена, Гуго ван дер Гуса, Дирка Боутса. Это окна, за которыми открывается огромное пространство. В это время не существовал отдельный жанр пейзажа. И художник таким вот способом, изображая за окном жизнь города, поля, леса, дальше горы, море, облака на небе, создавал бесконечное пространство, которое определенным образом корреспондировало с представлением человека того времени о бесконечности жизни души.
Виктор, вы живете в Центральной Европе, вы часто бываете в Западной Европе. Вот вы говорили о христианском, о религиозном смысле окна. На ваш взгляд, на ваш взгляд художника, отличаются ли окна в католических и протестантских странах и культурах?
Отличаются. Дело в том, что в протестантских странах окна значительно больше. И особенно вот на примере голландских домов можно видеть, что окно занимает почти всю стену, и остаются между окнами только узкие промежутки. Дом становится как бы прозрачным, он виден насквозь. В католических и православных странах сохраняется идея интимного, замкнутого пространства жилища. Окна меньше, подчеркивает интимный характер человеческой души, ее определенная замкнутость.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Наша сегодняшняя тема – окно, его образ. Кажется, самые знаменитые русские стихи об окне – пушкинские, пушкинско-петровские, из «Медного всадника». «Природой здесь нам суждено в Европу прорубить окно». Поэт в примечании поясняет. Альгаротти где-то сказал: «Петербург – окно, через которое Россия смотрит в Европу». Альгаротти, добавлю от себя, просвещенный итальянский искатель приключений, в 1739 году посетивший Россию. Впоследствии он издал «Письма о России», где и обронил метафору, подобранную Пушкиным. Две пушкинских строки комментирует филолог Наталья Рубинштейн.
Почему прорубить окно, а не, например, раскрыть двери настежь? Ведь и Тверь, и Москва не в Африке находятся, и не в Азии. Тут у Пушкина намечаются разногласия с героем. Зачем окно Петру, это ясно. Кулак показывать. Отсель грозить мы будем шведу. Для Пушкина же окно – необходимая в камере узника форточка, единственный источник свежего воздуха. Пушкин ведь наш первый невыездной, и тоска, ностальгия по загранице – по выходу из замкнутого самовластием российского пространства надиктовала многие строки нашему самому европейскому писателю и прорвалась судорогой в путешествии в Арзрум. Но недаром существует пословица «Гони природу в дверь, она войдет в окно». Пословица устанавливает корреляцию между окном и дверью. Окно по нужде дверь заменяет. Во всяком случае, при наличии окна полная изоляция в карцере уже нарушена, даже если первоначально окно прорубали с целью показывать из него грозную фигу. Вот и во всех фразах петровско-пушкинского мажора сохраняется ощущение физического труда по распечатыванию пространства. Петр – топором, а Пушкин – одним усилием пера проделали богатырскую работу царевича Гвидона, который, если помните, рос не по дням, а по часам в запечатанной бочке. «Сын на ножки поднялся, в дно головкой уперся, поднатужился немножко, как бы нам на двор окошко здесь проделать», — молвил он, вышиб дно и вышел вон.
Коллекции моей не угрожают ни ржавчина, ни пыль. Хранится в ней с полсотни ленинградских влажных окон. Друзья мои, приятели, подруги дарили мне их, не подозревая о том, как я их дар употреблю. Окно на Охту с шорохом трамвая, окно на сад, который так люблю.
Есть такое понятие в истории – дефенестрация. Слово это латинское, и означает оно «выбрасывание из окна». Правда, классическая латынь дефенестрации не знала, поскольку всерьез выбрасывать из окон по религиозно-политическим мотивам начали к концу Средневековья. Свой, особый вклад в это дело внесла Чехия, а затем и Чехословакия. Со мной в студии пражский историк Иван Петрович Савицкий.
Выбрасывать из окна на копья любили во всех средневековых странах и во всех странах нового времени. Есть такие жанровые картинки «Варфоломеевской ночи» в Париже. Ну, впрочем, это было и в России, но там сбрасывали не из окон, а с крыльца обычно. Но Чехия вообще в этом держит некоторый примат в двух видах. Во-первых, в Чехии было много этих дефенестраций уже с 15 века. И, во-вторых, в Чехии состоялась единственная дефенестрация, которая вошла в европейскую историю как определенное понятие. Это была дефенестрация 1618 года, произошедшая 23 числа веселого месяца мая. Тогда столкнулись интересы католиков и протестантов в Чехии, и началось так называемое сословное чешское восстание. Группа заговорщиков, но очень многочисленная, несколько десятков человек, ворвалась в здание наместничества Габсбургов в Пражском Кремле, Граде, и устроила там импровизированный суд над наместниками, которые были католики и провозили политику рекатолизации. Осудили, присудили к смерти. Все это разыгрывается в плане трагедии, но тут вдруг начался фарс. Их решили выкинуть из окна. Но не позаботились о том, чтобы под окном-то были копья. Выбросили, ну а внизу был ров Пражского Кремля. Пролетели наместники довольно много, они прилетели, так прикидывают, 18 метров. Но во рву-то была куча навоза. Так что приземлились они очень удачно. И отделались, правда, не очень легким, но всего лишь испугом и легкими какими-то повреждениями телесными. И потом они благополучно скрылись под редкую стрельбу из этих злополучных окон.
В 1948 году при невыясненных обстоятельствах погиб министр иностранных дел Чехословакии Масарик. Предполагают, что он был выброшен из окна. Насколько эти предположения обоснованы?
Это весьма вероятно. Тогда это было определено как самоубийство. Следствие проводили тогдашние коммунистические органы следственные, и опираться на их данные невозможно. Так что нужно привлекать новые данные, искать какие-то косвенные свидетельства и так далее. Но по логике вполне вероятно.
Об особенностях китайского окна и толкования окна в Китае я спросил московского китаиста Илью Смирнова.
Китаец устраивает свое жилище всегда в зависимости от ритма окружающей природы. Точно так же и окно в доме устраивается в зависимости от этого ритма, тем более, что через окно поступает в дом энергия внешнего мира, мировая энергетическая субстанция ци, чрезвычайно важная для китайской культуры, и, соответственно, от жильца дома эта энергия поступает вовне. Нередки случаи, скажем, когда китайцы заделывают окна, несмотря на то, что вид из них открывается прелестный, только потому, что в дом через это окно начинает поступать не вполне благотворная энергия. И второе свойство китайского окна – это то, что в нем, как в капле воды, отражается очень важное для китайской культуры соединение понятия «тело» и «тень». То есть совпадение символически недостижимой глубины и предельной явственности образа реальности. Иными словами, китайское окно, затянутое бумагой, будет вот этим рассеянным светом, тенями деревьев, которые колеблются за окном, давать такое призрачно-смутное представление об окружающем мире, когда створки окна распахнуты, картина окружающего мира входит во всей своей подлинности и реальности. В китайской культуре вообще чрезвычайно важно вот это соединение вещи и ее отблеска. В окне реализуется другой очень важный принцип – это великое в малом. Китаец воспринимает то, что он видит в окне, замкнутый пейзаж, замкнутую картину, как воплощение абсолютно всего окружающего мира.
Европейская поэзия, европейская живопись и даже музыка уже давно облюбовали образ окна. Есть ли образ окна в китайской поэзии?
Да, безусловно. В одном из 19 древних стихотворений, это не позже 1 века нашей эры, мы можем прочесть строчки «Зелена-зелена на речном берегу трава», «Густо-густо листвой ветви ивы покрыты в саду, хороша-хороша в доме женщина наверху, так мила и светла у распахнутого окна».
Я просидел 20 лет в тюрьмах. На меня тюремные окна действовали угнетающе. Я не любил на них залезать. Так, очень изредка, и то только в качестве телефона.
Вспоминает бывший вор-карманник Евгений Карасев.
Ведь в тюрьме окна – это не только клочок неба, не только глоток воздуха. Это и телефон, и радио, и почта. Например, если я хочу докричаться до какого-то своего подельника, находящегося в соседней камере или через 5 камер, я вылезаю на окошко и кричу «4-7, 4-7», то есть 47-я камера. Через минуту я слышу, 4-7 на проводе, кого надо. Я говорю, нужно соколика. Соколик появляется. И так через тюремные окна мы с ним переговариваемся. Через тюремные окна сообщают, какой авторитет уголовный прибыл в тюрьму, какой этап куда ушел. Это радио. Через тюремные окна можно получить посылку. Я выставляю веник в тюремное окно. Мне из соседней камеры бросают веревку с грузом. Я эту веревку с грузом поймал. И к этому концу, пойманному, привязываю мешок с провизией. Есть камера, которая называется «Индия», там ничего нет. А у нас, например, получают посылки там человек 10, мы более богатые. Предпочтение одно, чтобы окно было не во двор тюрьмы, а на улицу. Потому что во двор тюрьмы окошко очень контролируется охраной. И еще что делают? Охрана, зная функцию окон, как телефона, как радио, они включают репродуктор. И этот репродуктор гремит на весь тюремный двор, чтобы переговоры через тюремное окно, производимые между заключенными. Ну, глушитель, вот как вас когда-то глушили свободу, вот так глушат окна в тюрьмах.
Еще окно. Хозяин мертв, но вид на улицу в окне не изменился, и словно укорачивая фокус в проекционном фонаре, уткнусь усталым взглядом в бледное окно июньское на расстоянии шага и вздрогну. В нем лицо отражено чужое, но мои перо – бумага.
В передаче «Об окнах» звучали стихи Александра Кушнера и музыкальные композиции Эбена «Окна Шагала» и Энеску «Лунный свет в окне». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.